по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1052-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Я начинаю в последнее время с некоторых приветствий от слушателей. Выбираю одно из приветствий. Вот сегодня вместе с нашей командой вас приветствует наш, насколько я понимаю, новый зритель и слушатель, потому что я буквально пару дней вижу его комментарии. Юра Лауконен. Юра пишет: «Приветствую, народ Божий. Рад услышать». Да, это очень приятно, что у нас есть возможность услышаться, что у нас есть возможность вместе читать и изучать Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие наши программы, уже вышедшие эфиры, вы можете всегда найти тоже на нашем сайте или в нашем приложении. Это очень и очень бывает полезно. Мы с вами читаем книгу пророка Амоса. Мы с вами говорили о грехах современности. И мы с вами говорили конкретно об обжорстве. Мы говорили о половой распущенности. Мы говорили о пьянстве, и мы говорили об одном из грехов, о котором часто не говорят. Ну, просто как-то это не замечают, это пропускают, потому что это скорее производное от других вещей, которые есть в нашей жизни. Это грех безразличия. Это когда человеку все равно, что происходит с другими. Это когда человека интересует он сам, интересует его собственная жизнь, его собственное процветание, вот, а все остальное действительно отступает на второй план. И мы говорили о том, как эти грехи разрушают целые страны, разрушают целые народы. Но мне кажется, что... Да, я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора Джона Вернона Маги. Вот, мне кажется, что здесь нужно одну вещь все-таки договорить. Мы можем на все смотреть, знаете, с таким с мандельштамовским размахом, да, и мы тогда будем говорить о том, как безразличие разрушает целые народы, целые семьи, извините, целые страны. Да, именно целые страны. А мы можем посмотреть и более, ну, что ли, приземленном, на более низком уровне, но также на очень важном уровне. Безразличие разрушает людей, безразличие разрушает семьи. Понимаете? Когда семья больная, но людям в семье еще что-то надо, они как-то друг друга интересуют, ну и людям хочется все-таки разобраться, что у них происходит, разобраться в проблемах, в вопросах, которые есть. Это еще одно дело. Да, это вот еще означает, что в принципе можно работать с этой семьей. Когда такие люди приходят к пастору, ты понимаешь, что не все потеряно. Вот все потеряно, когда, ну или так, почти все потеряно, когда людям уже безразлично. Кстати, в этом случае к пастору, к служителю или к консультанту, к душепопечителю они уже не приходят. Чаще всего, правда, бывает такой промежуточный вариант, когда одному все равно, а вот другому еще что-то надо. И тогда, знаете, такая история вот с Божьей помощью все-таки пробудить человека, которому все равно, поскольку, по крайней мере, одному еще что-то надо. Кстати, тот, которому все равно, начинает порой еще и возмущаться. Чуть тебе все время больше всех надо. Чего ты суетишься-то вообще? Это очень сложная ситуация. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, еще сложнее ситуации, когда все равно обоим участникам этой истории. Мы говорили с вами о прощении. И в связи с этим пишет Жанна: если в нас есть непрощение, это признак... это признак, она пишет, нездоровой веры. Да, ну, может быть, отсутствие или недостаточной веры. Или даже зачастую бывает непонимание. Да, вот непрощение как признак непонимания того, в каком состоянии мы сами находимся. Ты не можешь простить другого. Думаешь, а как он мог? Но тут полезно задать себе такой вопрос. А вот, а как ты? Ты ведь, наверное, тоже мог бы, да, вот что-то такое сделать, за что действительно тебя потом кому-то придется прощать. И кому-то тебя будет прощать сложно. Татьяна Князева пишет: «Побольше бы нам всем любви безусловной, тогда легко прощается». Вот любовь нам дана в неограниченном количестве. Да, любовь Божию мы имеем в неограниченном количестве. А вот мы не можем сказать, что нам ее мало. Скорее, мы ее не принимаем, скорее, по греховной природе. Опять, если поддаться греховной природе, я сейчас подчеркну эту фразу, если поддаться греховной природе, то эту любовь будет сложнее принять. Объясню, почему. Как и вот этого урода я должен простить? Не, никогда в жизни. А, нет, ты его не просто простить, ты его еще и полюбить должен. Любовью Иисуса Христа. Не, все. Не говорите мне об этом. Это выше меня. Да, это выше тебя. И это выше меня. И это выше любого из нас. Христос дает это. Христос дает такую возможность. Вот, и, кстати говоря, это будет сделать гораздо проще, когда ты будешь, независимо от того, что он тебе сделал, независимо от того, насколько тебе от него больно, ты с этой болью придешь к Богу. А его будешь воспринимать не как урода, а как Божие творение. И это принципиальная штука. Вот как раз мы с вами говорили неоднократно с вами, здесь о том, как Бог говорит, что будет судить, а потом снова дает милость. А потом опять говорит, что будет судить, а потом снова дает милость. Он готов прощать. Вот это, сколько раз прощать брату моему? А вот вам иллюстрация. Вот нам всем иллюстрация прямо здесь, в Священном Писании, в частности, книги пророка Амоса. Жанна пишет: «Легко прощать, когда понимаешь, сколько прощено тебе». Угу, именно. И напоминать себе об этом приходится. Приходится часто напоминать. Сергей Головин: «Легко любить тогда, когда Бог наполняет сердце. Тогда иного не получается». Ты все равно любишь. А, да, я думаю, что многие из нас, христиан, знают вот это состояние, когда вроде бы такой человек, которого ну никак не полюбить. А Бог тебя располагает, а ты его любишь, а он тебя меняет. Евгений Иванцов пишет: Татьяна, нужно больше его любви. Опять-таки, Евгений, он ведь дал нам эту любовь. Вот реально дал. И Альфия, спасибо, Альфия, огромное за это замечание. Я просто читаю, и у меня, знаете, такое ощущение большой и очень хорошей группы изучения Библии. Вот людей заинтересованных, людей, живущих в разных городах и разных странах, людей, которые не виделись никогда друг с другом, но которые взаимодействуют, прежде всего, с Богом и с Его Словом, и друг с другом. Также. Так вот, Наталья пишет, простите, пожалуйста, нет, немножко я перескочил, это другой комментарий, мы к нему перейдем несколько позже. Легко духу или... вот, тут был комментарий от Татьяны. Легко духу или плоти. И это не одно и то же. Да, порой действительно плоти бывает тяжело. И плоти, да и по плоти бывает очень тяжело. А вот духу, в котором действует Господь, ему проще. Потому что, вот именно поэтому, да, потому что Господь в нем действует, в нем работает. Госпожа Беладонна, да, кстати, сейчас давайте вот это возьмем сначала комментарий. Богу доверять начинаешь тогда, когда, извините, начинают тогда, когда сами не могут ничего изменить. Это вполне логично. Да. Или когда не могут изменить то, что хотелось бы изменить. То есть какие-то вещи мы можем изменить, а мы понимаем, что хотели бы изменить что-то еще, что-то другое. Но это что-то другое не меняется. И тогда действительно ты начинаешь понимать, что есть кто-то выше тебя, кто-то больше тебя. И еще, когда это другое находится в тебе, вот то, что изменить сложно, ты вдруг понимаешь, что себя любимого или нелюбимого, это у кого как, у когда как, когда как, вот ты изменить не можешь. Вот тогда ты начинаешь действительно по-настоящему доверять Богу. Ольга напоминает, Ольга Свешникова, с Господом хорошо, с Ним легче и проще. Иногда бывает... Да, всегда, всегда хорошо. Вот всегда хорошо, соглашусь. Иногда бывает нелегко, когда Он начинает обличать. Вот Бог обличает, и это бывает нелегко, но хорошо. Вот нелегко, но хорошо. Видите, какой замечательный парадокс. Николай Горловский пишет: «Мир сердцам нашим, все слушающие трансляцию». Вот она как раз, оно как раз так и происходит. Вот когда Господь в нас работает, тогда и именно тогда к нам приходит мир. Вот через действие Божие, через работу Божию в нас. Тут еще одна история была. Я спросил по поводу того, как Господь вас работает на протяжении программ по страницам Библии. Я, кстати говоря, не спрашивал, как трансляции вас работают. Я не спрашивал, уж тем более, как наша команда в вас работает. Не дай Бог. Вот. Но как Господь вас работает, это совершенно нормальный такой вопрос. Я могу сказать на самом деле за себя, что Господь во многом меня изменил. Господь сделал меня мудрее Его мудростью за время подготовки этих программ, за время работы над этим циклом. Так что и мне это стало очень-очень полезно. Я прочитаю кое-что из сообщений. Сразу поблагодарю тех слушателей, зрителей, которые на это ответили. Жанна пишет: «Бог произвел в моем сердце с момента, как я присоединилась к трансляции ПСБ, огромную работу». Да, Ольга пишет: «Плод исповеди для меня – это постепенная победа над исповедуемым грехом, то есть путь к освобождению». Это другая тема, но вот они здесь идут одна за другой, и я думаю, что это нормально, это правильно, что мы вполне можем сейчас вот прочитать немножко из разных тем. «Плод исповеди». Кстати, Ольга, спасибо вам большое за это замечание. «Плод исповеди» – действительно преодоление греха. Это победа над грехом. И я должен был бы об этом сказать. Я как-то... Знаете, иногда считаешь какие-то вещи само собой разумеющимися. И ты об этих вещах просто не говоришь. А нужно было об этом сказать. И спасибо вам большое, что вы это отметили. Вот еще одна история, которая... Вот сообщение, оно убежало. Госпожа Беладонна, слушайте, спасибо вам большое. Молодец, на самом деле, госпожа Беладонна. Пишет: «Не дам хвалу ПСБ исповеданием своих изменений. Хвалящийся хвались Господом. Лучше рассказывать о своих изменениях после присоединения к Господу». Слушайте, я тоже не дам хвалу ПСБ. Госпожа Беладонна, во-первых, я вас об этом не просил и не попросил бы. Вот хвалу Господу за какой-то период жизни вполне можно воздать. Вот, а хвалу ПСБ, нет. Господу за команду, за то, что Он открывает свое слово, да. Но тут есть еще один момент. И момент этот заключается в том, о чем пишет Альфия здесь у нас. ПСБ – инструмент для хвалы Господу. В данном случае, я думаю, что программа по страницам Библии, вот этот весь наш цикл, это инструмент для того, чтобы помочь и христианам, и нехристианам, то есть и верующим, и неверующим людям, начать читать Божие Слово, прийти к Божьему Слову. Вот для этого инструмент. И это принципиальная вещь. Вот это инструмент для того, чтобы привести к Божьему Слову. Знаете, с чего начинаются всякие секты, культы, большие, малые? Их много разных. Но начало у них обычно бывает одно и то же. Начинаются они с того, что кто-то или что-то ставится на место Бога или Божьего Слова. Есть такое слово «идеализация». Я сейчас употреблю слово, которого в русском языке нет, но оно понятно, понятна его этимология. «Идеализация». Вот это не про идеализацию, хотя идеализация в культах тоже присутствует. Вот, но это еще и более страшная вещь. «Идеализация», то есть когда кто-то или что-то воспринимается как идол. Порой это начинается с очень, вроде бы, таких безобидных вещей. Когда, например, в церкви вот так любят пастора, ну вот, вот так любят, что неправ этот пастор быть не может. А еще плохо проповедовать, сказать плохую проповедь, этот пастор быть не может. Не в настроении этот пастор быть не может. И вообще, если кто-то с этим пастором не согласен, то проблема несогласных. Вот это вот начало идолизации. Если, не дай бог, этот пастор еще и книжку какую-то напишет, то на эту книжку будут ссылаться, эту книжку будут цитировать не меньше, а в некоторых случаях и больше, чем Священное Писание. И получится такое изображение развития христианства, которое те из нас, кто постарше, кто изучал такие вещи, как история КПСС и прочее, помнят. Вы помните механизм того, как это устроено. Те, кто помладше, не помнят. Ну и ладно, ничего страшного. Это примерно получается следующее. Я сейчас перенесу на вариант христианской жизни, вариант пастырства. Вот было христианство и мучилось христианство. Были всякие проблемы. Были всякие сложности. И все остальное, что было в истории христианства, это такие предшественники, это предтечи того, кто в конце концов потом пришел. И вот, наконец, после долгого подготовительного периода пришел этот человек, этот пастор, этот проповедник, который все расставил по своим местам. А до него ничего подобного не было. Ну, было, но, может быть, где-то как-то в зачаточном состоянии. Вот это уже мы дошли до культа по полной программе. Тогда уже дальше можно сказать, сделать следующее страшное утверждение. Мы одни христиане, а все остальные вообще неверующие. Вот. Да не даст Господь никому из нас, друзья, попасть в подобные ситуации. И я не знаю, какая у вас поместная церковь. Я не знаю, какие у вас отношения к служителям, сослужителями и так далее. Вот уважать и ценить служителей, и любить служителей как чад Божий, как людей, поставленных на служение. Это, да, это то, к чему мы призваны. Почитайте, например, послание Павла к Тимофею, 1 и 2 Тимофею. Вы это увидите. А мы с вами еще подойдем к второму посланию Петра на следующей неделе, тоже это увидим. Вот. А вот идеализировать и уж тем более идолизировать – это вещь, которой в жизни быть не должно. Юра Лаукинен пишет: «Я прощаю грехи людей, а в своих каюсь перед Богом». Вот, да, это покаяние – это то, что должно происходить в нашей жизни постоянно. Вита Баранникова: «Свои грехи ненавижу и прошу у Господа, чтобы помог избавиться». Чтобы помог избавиться. И какое это благословение, когда он помогает. Вот Вита замечает еще раз эту вещь, что исповедь – это путь к избавлению. Это путь, который нам Бог дал для того, чтобы преодолевать грехи, чтобы избавляться от грехов. И Вита продолжает: «А за других людей молюсь и на все воля Божия». Иногда приходится, кстати, молиться и о себе для того, чтобы Господь помог нам выстроить правильное отношение с другими людьми. Знаете, бывает и так. И тоже я сразу скажу о том, что этот пример был в программах доктора Маги, по которым делаются эти передачи наши, наши трансляции. Пример очень хороший. Он говорит: «Я знаю, что нужно молиться за этого человека. Я знаю, что нужно просить Бога за этого человека. Но я не могу. У меня горечь, у меня обида, у меня какие-то такие нехорошие чувства. И я вот просто не могу за него, я не могу за этого человека молиться». И он говорит: «Я начинаю с того, что обращаюсь к Богу и говорю: Боже, дай мне, пожалуйста, силу, или так, измени во мне то, что мешает мне сейчас молиться за этого человека. Потому что, ну, то состояние, в котором я нахожусь, это какое-то неправильное состояние. Я там, в этом состоянии, быть не хочу. Но вывести меня оттуда, из этого состояния, можешь только ты. Вот сделай, пожалуйста, это». Что у нас дальше? Вот Жанна. «Есть такое понятие, как благодарность. Если бы неверность служителей, не было бы добрых плодов, которые есть». Жанна вычленила как раз ту грань, как раз то, что может быть и должно быть противопоставлено идеализации и идеализации. Это благодарность. Да, благодарность служителям, благодарность сослужителям. Я веду эти программы. Я невероятно благодарен нашим звукорежиссерам. Я невероятно благодарен Наталье, которая работает с комментариями. Я невероятно благодарен нашим волонтерам. Это именно благодарность. Я знаю, что они не идеальные люди. Я знаю, что они несовершенные люди. Поэтому никакой идеализации или идеализации не будет. А вот благодарность Господи есть, конечно. А как же без нее? Алексей пишет, главная наша задача... здесь обрезано, к сожалению. Ладно, я думаю, что найду еще этот комментарий. Если другой комментарий, тут интересный был тоже. Жанна, если Бог его, и его слово не производит перемен в вашем сердце, характере, то проблема не в слове, а в вас самих. Это, кстати, тема, которая, она сложна. Но действительно иногда говорят, ну вот я вроде бы молюсь, но во мне не происходит чего-то. То есть как бы каких-то изменений, каких-то перемен я в себе не вижу. Мне хотелось бы, чтобы что-то происходило, а нет. И зачастую действительно мы начинаем упрекать Бога. Мы говорим, Боже, ты что-то не доделал. А проблема бывает в нас. И наша задача все-таки разобраться. Разобраться перед Богом, что с нами происходит. Ну и, наконец, Юрий пишет, Бог судит свой народ, чтобы очистить нас от тайных грехов, чтобы мы вошли в небеса во всей полноте, а не как головня из огня. Вот спасибо большое. Помните, мы с вами читали, давно уже читали, я на это ссылался, но надо еще это повторить на самом деле. 1 Коринфянам, 10 глава, 1, 11, 15 стихи. Все это написано для нас. Суд Божий над Божьим народом и помилование, милость Божия для Божьего народа. Все это описано для нас, для того, чтобы мы с вами могли расти. Вот Юрий как раз на своем комментарии эту связь и отметил. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, веди нас сейчас, благословляй нас, направляй нас. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1052-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами читали 6 главу книги пророка Амоса, и мы говорили о трех серьезнейших и опаснейших грехах, которые подтачивали все великие страны мира и приводили к их падению. Мы с вами видели эти грехи в 4, 5 и 6 стихах. В 4 стихе 6 главы книги пророка Амоса мы говорили о чревоугодии и распутстве. В 5 стихе – о безбожной музыке. И в 6 стихе – о пьянстве, стремлении к роскоши и последующем безразличии к ближнему. И мы с вами сейчас к этому уже возвращаться не будем. Скажу только, что все это осталось и сегодня. Вино, женщины, песни и полное безразличие к тому, что происходит вокруг. Многие считают, что настоящая жизнь именно в этом. На самом деле, никакая тут не жизнь. Это путь к смерти.
Это как раз и есть такой подход, что нужно есть и пить, и веселиться, потому что завтра все равно все умрем. Или другая формулировка того же – собирай все лучшие цветы жизни, пока можешь. Придет время, когда уже не сможешь их собирать. Или бери от жизни лучшее, пока есть такая возможность. Кстати, человек, живущий по такому принципу, действительно начинает презирать всех остальных. Ну как же, я беру лучшее, а ты не берешь. Ну, то есть наслаждайся себе, пока есть время. Однако всякий человек и всякий народ, который пойдет таким путем, быстро поймет, что путь этот в никуда. Это путь к погибели, а не к победе. Он ведет к погибели отдельных личностей, отдельных людей и целых государств, целых народов. И еще здесь перед нами открывается интереснейшая деталь. Оказывается, сердце – это один из самых замечательных органов, которые Бог дал человеку. Орган этот весьма невелик. Но знаете, в сердце человека может поместиться целый мир, если Бог это сердце расширит, преобразит. Ну а иначе сердце человека схлопнется, станет маленьким и непроницаемым. Оно не только само разрушится, но и вся природа человека вместе с ним. Ну а мы с вами продолжаем читать, и мы обращаемся к 7 стиху 6 главы книги пророка Амоса. Это 6 глава, где мы находим увещевание к Израилю отвернуться от беззакония. И причина в том, что беззаконие приведет к разрушению целой нации, разрушению государства. Давайте прочитаем 7 стих 6 главы книги пророка Амоса. «Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных». Это поразительное заявление. Давайте начнем с того, что эти люди любили получать все лучшее. Они любили быть во главе. И вот в данном случае определенная библейская ирония здесь. Они пойдут в плен во главе пленных. То есть вы хотели быть во главе, вы хотели быть первыми, но вы, правда, не думали, наверное, о том, что первыми можно оказаться и здесь, в уходе или в уведении в плен. Но вот именно так с ними и происходит. Мы с вами в прошлый раз говорили ведь не только о 3 грехах, но и о слове «потом». Ну а здесь вариант этого слова «зато». То есть за это, за все эти грехи. И нам чрезвычайно важно видеть и понимать, за что именно уводятся в плен эти люди, и за что именно эти, желавшие быть первыми, и уводятся в плен также первыми. Получается, что за все эти грехи Северное царство пойдет в плен первым, а Южное будет потом. И за все эти грехи именно руководители Северного царства также пойдут в плен первыми. И вот именно в этом направлении они и шли. И шли быстро. Куда быстрее, чем они могли себе представить. Идем дальше и читаем 8 стих. «Клянется Господь Бог самим собою. И так говорит Господь Бог Саваоф. Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги или дворцы его. И предам город и все, что наполняет его». Здесь высшая клятва, клянется Господь самим собой. Более высокой клятвы и представить себе было невозможно. Кстати, возможности для такой клятвы есть только у Бога. Никто из нас не имеет права клясться Богом. Бог ненавидел все, что происходило там, в Израиле. И, кстати, если хотите знать отношение Бога к современным взглядам, к нравственной относительности, нравственному релятивизму, к половой распущенности, к чревоугодию. Ну, собственно, Бог этого отношения и не скрывает. Бог все это до сих пор ненавидит. И вот эти люди стали, по сути, безбожным народом. Все это уводит от Бога и никак не приближает к Нему. Читаем дальше. Это 9 стих. «И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они». Тут есть два толкования, две возможности толковать этот стих. Либо, если останется очень мало, всего 10 человек, они умрут, будут истреблены все. Есть, однако, и другой вариант, но он похожий. Нет смысла собираться в дом большими группами. Дело в том, что люди собирались в дома по много человек. Они собирались для того, чтобы ну, хоть как-то, хоть вместе выжить таким образом. И здесь мы читаем о том, что даже если 10 человек соберутся, даже если вы соберетесь все вместе, типа, а давайте, как иногда говорят, соберемся все вместе, давайте вместе этому противостоять. Вот в данном случае вместе противостоять не удастся. Все погибнут независимо от вашего желания. Читаем 10 стих. «И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме, есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит, «Нет никого», и скажет сей, «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Тут опять есть несколько толкований. Это, кстати, весьма странные слова. Я понимаю так. Придет день, когда не будет свободы упоминания имени Божьего. Да, можно будет поклоняться идолам, для этого будет полная свобода, но даже произнести имя Божие будет нельзя. Кстати, косвенное подтверждение этому есть несколько позже, уже в период пленения Южного царства. Это книга «Исфирь». Дело в том, что там ведь ни разу не упомянуто имя Божие. И одна из причин того заключается в том, что люди не хотели или боялись это делать, потому что находились под властью Медо-Персидской империи, и этого делать было нельзя. Ну вот медяне и персы за это преследовали. Ну а в данном случае речь идет о Северном царстве. Вот придет время, когда нельзя упоминать имени Божие. Между прочим, во многих странах мира это пришло уже сейчас. Интересно, что сегодня в университетах можно говорить о религиях, причем о разных религиях. Но христианская проповедь, конкретная христианская проповедь с призывом покаяться в университетах, да и в других учебных заведениях, сегодня невозможно. Ну, по крайней мере, внутри учебного заведения делать это нельзя. Имя Божие в таком контексте упоминать нельзя. А вы говорите Амос, древний пророк. Какой же он древний? Очень многое из того, о чем он говорил, относится и к дню сегодняшнему. Читаем дальше 11 стих. «Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами». Тут опять два возможных варианта, два возможных толкования. Один вариант – это землетрясение. Ну и опять-таки напомню, что землетрясение уже упоминалось в начале книги. Другой вариант – это последствия прихода завоевателей, которые уведут израильтян в плен. Эти расселины, эти трещины могут быть буквальными, ну, то есть это последствия землетрясения. Или это может аллегорически указывать на приход врага. Читаем 12 стих. «Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь». Бегают ли кони по скале? Ну, вообще-то бегают, только быстро падают. Ну, а насчет распахивания скалы, конечно, это невозможно. Ну, а эти люди, о которых говорится здесь, делают то, что противоречит разуму, то, что противоречит здравому смыслу, то, что противоречит праведности. То есть вы поступали предельно глупо, говорит Господь через пророка Амоса, обращаясь к израильскому народу. Вы делали то, чего делать нельзя. Ну и то, что сейчас происходит, это последствия вашего выбора, ваших поступков. Читаем 13 стих. «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своею ли силою мы приобрели себе могущество?» Ничтожные вещи и люди, которые восхищаются ничтожными вещами. Смотрите, ничтожные вещи в Ветхом Завете – это идолы. Эти люди восхищаются своими идолами. Нужно вспомнить, что идолам поклонялись ведь далеко не только в Израиле. Идолам поклонялись, например, и древние греки, те самые, которых считали изысканными интеллектуалами. Помните, апостол Павел замечает, что афиняне сделали даже жертвенник неведомому Богу. И вот тут можно задать вопрос. Апостол Павел пишет о том, что идолы – ничто. И обращается он к христианам, к христианской церкви. «Для меня идолы – ничто», – говорит он. То есть он говорит о верующих людях. Так вот, неужели образованные греки вот просто так могли поклоняться ничтожеству? Да в том-то и дело, что идолы – ничто, если есть Христос в сердце, если есть у нас Спаситель. А вообще говоря, идолы не были таким уж ничтожеством. За идолами стояли никто иные, как бесы, служители сатаны, духи зла. Скажу больше. Среди идолослужителей могут даже происходить удивительные чудеса. Только остается один вопрос. А кто же все-таки стоит за этими чудесами? Кто это сделал? И я уверен, делает это, конечно же, не Бог. Делает это сатана. И, к сожалению, всякая бесовщина сегодня процветает. Всякая бесовщина сегодня в моде. И в литературе, и в кино, и в жизни тоже. Читаем 14 стих. «Вот я, — говорит Господь Бог Саваоф, — воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне». Или конец можно переводить «до потока Арава». Смотрите, вход в Емав был в Сирии, и Емав был одним из главных городов. А вот поток или река Арава находилась с другой стороны Иордана. Получается, что Бог говорит, враг придет на всю территорию вашей земли. И придет он с севера. И это не будет Бен-Хадад из Сирии. Это будет царь ассирийский. И он уведет этот народ в плен.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами завершили шестую главу, и мы переходим к новому разделу книги пророка Амоса. Это последний раздел, третий крупный раздел книги. И здесь перед нами видение будущего. Это главы с 7 по 9. Эти видения, как мне кажется, чрезвычайно важны. Да, Амос был сельским проповедником, однако он мог воспарить на невероятные высоты. Все это дал ему Господь. И вот в первых трех стихах 7 главы мы видим первое видение. И это кузнечики или саранча. Читаем первый стих. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это была трава после царского покоса». В те времена урожай в этой земле собирали два раза в год. Так оно остается и сегодня. И вот царский покос – это царский урожай, то есть тот первый урожай, который отдавали царю в качестве налогов. Кстати, люди в то время отдавали налогами гораздо больше, чем десятую часть. Предполагается, что они платили до 1/3 того, что собирали на земле. Ну и вот тут происходит следующее. После того, как царь получил свою часть урожая, это вот царский покос, пришло нашествие саранчи. И людям, которые работали, ничего уже после этого не осталось. Это был суд, который должен был разбудить и потрясти народ. Читаем второй стих. «И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал, Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков? Он очень мал». Но иными словами, «Господи, пощади, мы и так уже уменьшились в размерах, ты нас и так уже ослабил, и мы не сможем устоять». И вот пророк молит, чтобы Бог их простил и сохранил. И обратите, пожалуйста, внимание, Господь все еще проявляет по отношению к ним долготерпение и милость. Читаем третий стих. «И пожалел Господь о том, не будет сего, сказал Господь». Ну, то есть, да, Бог говорит, Этого не будет. Я вас не буду так ослаблять и истреблять». И Бог дал им хороший урожай. Он избавил их от саранчи, и можно было бы предполагать, что люди придут, вернутся к милостивому Богу. Но этого не произошло. Они не вернулись. И вот как раз в связи с этим следующее видение. Видение огня. Оно записано в стихах с 4 по 6. Многие считают, что огонь, описанный здесь, это, по сути, засуха. Ну, возможно, и засуха там была тоже, потому что засуха ведь приходит вместе с пожарами. Но все-таки в данном случае ведь Амос говорит, что разрушения были именно от реального огня. Читаем 4 стих. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли». Но смотрите дальше. Давайте прочитаем 5 и сразу 6 стихи. «И сказал я: Господи Боже, останови! Как устоит Иаков? Он очень мал. И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог». Вот такое проявление Божьей милости. Бог, очевидно, послал дожди, и он потушил этот огонь. То есть, понимаете, Бог их снова услышал. Он ответил на молитвы людей. Или, точнее, даже на молитвы пророка. Потому что мы не читаем здесь, что люди молились. Мы читаем, что молился пророк. Пророк буквально предстоит за свой народ. Обратите, пожалуйста, внимание, в 6 главе мы говорили о том, что этим людям стало все равно. Они не обращают внимания на ближних. Пророк уже все равно не стало. Вот это и есть сердце пророка, сердце настоящего Божьего служителя. Ну и, конечно, ответ Божий. Ведь у Бога чуткое сердце. И он все же не совершил этот суд. Знаете, что страшно в сегодняшнем отвержении Христа и в том, чтобы навеки погибнуть? Самое страшное – это, наверное, даже не ад. Самое страшное, что люди делают это вопреки Божьей милости, Божьей благодати, Божьей любви. Бог любит вас. И вот как раз грех против Божьей любви – это и есть ужасная реальность нашего времени. Бог готов миловать, но милость эту люди не принимают. И дальше следующее видение. Это видение свинцового отвеса. Это стихи 7 по 9. Давайте 7 стих сразу и прочитаем. «Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес». О свинцовом отвесе в Божьем Слове говорится неоднократно. Но я вам сегодня покажу только одну параллель. Давайте прочитаем книгу пророка Иеремии, 31 глава, 38 и 39 стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда город устроен будет во славу Господа от башни Аномиила до ворот угольных, и землемерная верфь пройдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гоав». Кстати, такой же образ мы видим еще и в книге пророка Захарии, ну и также в Откровении Иоанна Богослова. И всякий раз, когда появляется этот образ, Бог готовится совершить свое дело. И конкретнее, Бог готовится судить. И он измеряет. Об этом ведь также было и в книге пророка Даниила. «Ты был взвешен на весах и найден легким». Бог начинает измерять либо длину, либо массу. Но делает он это лишь в связи с одним совершенно конкретным замыслом. И это замысел суда. А теперь читаем 8 и 9 стихи 7 главы книги пророка Амоса. «И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот, положу отвес среди народа моего, Израиля, не буду более прощать ему». То есть вот это конкретное указание на суд. И дальше 9 стих. и опустошены будут жертвенные высоты Исаковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». Иными словами, Иеровоаму не будет мира. Вот никак не будет. Собственно, это как раз и есть принцип того, что нет мира нечестивому. Вот это и есть видение медного отвеса. Ну и тут мы с вами подходим к весьма личной исторической интерлюдии. Мы, кстати, ее уже читали, когда начинали наши беседы по книге пророка Амоса, потому что эта интерлюдия помогает нам лучше понять самого пророка. Читаем 10 и 11 стихи. «И послал Амасия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». Да, кстати, друзья, если внимательно прочитать текст, то мы увидим, что Амасия солгал. И вот это, между прочим, одна из серьезнейших проблем нашего времени. Люди искажают слова тех, кто им не симпатичен. Я, кстати, с этим лично сталкивался. Говоришь вроде бы предельно ясно и понятно. Однако потом узнаешь, что люди тебя неправильно процитировали, вложили в твои уста то, чего ты не говорил. Иногда это делают просто случайно, потому что неправильно поняли, но иногда искажают совершенно намеренно. Так вот, Амасия намеренно искажает слова Амоса. Он лжет. Амос не говорил, что Иеровоам погибнет от меча. Он говорил, что Бог восстанет против дома Иеровоамова с мечом. То есть будет война. И война была. И израильтяне были, в конце концов, уведены в плен в Ассирию. Но Амасия это был лжесвященником. Он служил идолу, золотому тельцу. И он пришел к Амосу и потребовал, чтобы Амос покинул Израиль. И при этом фактически обвинил Амоса в неграмотности, необразованности. Ну, кому бы обвинять, вообще говоря? Ведь от Амасии, между прочим, ни одной книги не осталось, в отличие от Амоса. Амос не хочет никого обижать. И вот Амос отвечает с невероятным смирением. Амос не был религиозным фанатиком. И он говорит: «Нет, я не пророк. Я никогда не называл себя пророком. Я не учился в ваших семинариях. Я просто был пастухом и собирал сикоморы. Но Господь меня призвал. Господь мне сказал, и вот именно поэтому я сюда и пришел». И знаете, когда у человека вот такая уверенность и вот такое основание, с ним действительно не поспоришь. И дальше... Ох, друзья мои, тяжелые слова дальше. Да, Амос говорит жесткую и даже страшную вещь. Но к этому мы с вами перейдем уже в следующий раз. Скажу лишь так. Нас снова ожидает весьма непростая часть библейского откровения. Так что готовьтесь. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.